Для достижения душевного единства в семье необходимо знать, кто я и кто мой партнер. Каким Бог сотворил меня и каким Он сотворил моего партнера? Как же узнать истину о себе? И как открыть эту истину другому человеку, чтобы создать счастливую семью? Давайте поразмышляем об этом вместе.
Для того, чтобы обустроить мою жизнь, обустроить нашу совместную жизнь, обустроить эту базовую единицу, супружескую жизнь, брак, так, чтобы от него исходили сигналы добра, сигналы благодати, от него исходили сигналы счастья, гармонии, и эта базовая единица общества стала бы трансформационным элементом в обществе. Для того, чтобы осуществить это так, мне необходимо знать истину. Вчера я с вами начинал нашу беседу с такого базового представления Библии о том, что не может быть жизни, данной Богом, жизни в качестве божественном, с качеством божественным, с качеством знаком. Помните, был у нас такой знак качества? Знаком качества неба. Жизни знаком качества Творца. И Творец посмотрел на нас и сказал, вот они любят друг друга так, как я себе это представляю. Они живут друг с другом так, как соответствует жить людям, сотворенных мною. С знаком качества неба. Для того, чтобы трансформировать и начать жить трансформационным процессом, нам необходимо знание. Знание какое? Во-первых, мне надо знать, кто же я такой. Мне необходимо понимать себя самого и понимать моего партнера. Вышла я замуж, женился я на человеке. Мне необходимо понять, на ком же я женился, за кого же я вышла замуж, кто я такой и кто такой мой партнер. Я поражен, насколько мало люди понимают друг друга. Единственное, что они способны еще сказать, они способны, может быть, где-то описать биологические качества своего партнера. И то, смотря в какой религиозной группировке человек оказался. Вы знаете, есть организации, я уже не называю их церквями, где биологические данные партнера видишь только в полном затемнении комнаты. Мне верующие люди говорили, что они своего партнера никогда еще не видели нагим. Потому что увидишь, и тогда нападет на тебя страсть. Я говорю, извини, пожалуйста, а когда ты общаешься в половом отношении со своей супругой, на тебя не нападает страсть? Или тебе просто страшно, что страсть-то нападет? Вот страсти. Думаете? В полном затемнении. Даже биологических данных своего партнера я в принципе не знаю. Внешних не видел. Не говоря уже о внутренних. Не видел и не знаю. Потому что с кафедры так учили. Смотри, если глаз твой тебя соблазнит, ты его лучше вырви. Я, к сожалению, не видел еще одноглазых, наверное, потому что они просто всегда завешивают все окна и закрывают все двери, чтобы было вообще ничего не видно. Иначе увидишь, и глаз придется вырвать. И заниматься таким христианским обрезанием. Друзья мои, трансформация требует знания. И знание, которое нам необходимо, это, во-первых, знание вот тех творческих элементов, которые вложил в меня Бог. Которые вложил в меня Бог. Себя надо знать. Я всегда своей жене говорю, я хочу знать о тебе все, что я могу знать. Но как я буду знать тебя, если ты себя сама не знаешь? Кого мне спросить? Я что, пойду к твоей маме? К маме пойду? Я походил к маме. А что вы думаете? Ходил, спрашивал. Она мне говорит, ну, слушай, ты же сам образованный. Я говорю, ну, расскажи мне что-нибудь о дочери своей. О, говорит, у меня дочка очень хорошая. Ну, это меня действительно помогло, я должен вам сказать, помогло. Хорошая дочка, значит, можно в него не дано. Значит, что же ты знаешь сама о себе? Ты мне расскажи, ты себя открой. Себя отдать на любовь, это значит себя представить. А представить себя саму, это значит, надо знать себя самого. Я поражен невежеству людей в этом мире, когда разговор заходит о личности, о себе самой. Иногда приходят ко мне люди, у них не получается в половом отношении, жизни не получается. Вот приходит и говорит, у меня муж бегает по чужим женщинам. Раз бегает, значит, не получает удовлетворения вот в этой семейной жизни. Он не получает у тебя удовлетворения. А почему он не получает у тебя удовлетворения? Почему ты его не притягиваешь, как магнитом? Мужик – это очень простое, примитивное существо. В плане эротики это очень простой примитив. Очень простой. Его закрутить, затуманить – это очень просто. Да неужели, говорит, да? А чем ты его тянешь к себе? Чем? Ну, что в тебе такое? Есть что-нибудь? Говорит, ну что, я, Маша, выросла в деревне, последний хутор, переехала в поселок городского типа под названием «Последняя пристань». Я, Маша. Ну, хорошо, Маша, ну, даже если так, Машенька, ты мне скажи, что же в тебе такого? Ну вот что в тебе такое? Ведь Бог тебя создал. Создал тебя женщиной. Создал тебя частью своего прообраза. Ведь Он тебя не создал Машей с поселка городского типа под названием «Последняя пристань». Он тебя создал Машей, женщиной. Кем? Кто ты? Кто ты? Что ты имеешь? Что говорит тебе Писание о тебе? Если уже сама не знаешь, ну посмотри в Писание. Заговори об этом, подумай о том, кто ты есть, как женщина. Я спрашиваю женщину, приходят ко мне женщины, и вот говорят на эту тему, я их спрашиваю, в отношении, скажем, полового совращения твоего собственного мужа, чем бы ты его совратила? Каким образом функционирует половое удовлетворение женщины? Я ее спрашиваю. Ты знаешь? Вот когда человек играет на гитаре, да, он должен понимать гитару. Приходит ко мне человек, играющий на пианино, и говорит, ну да, гитару. Сел, и у него получается хрш, 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 хрш. А вроде бы знаменитый пианист. А на гитаре играть не может. Но как ему играть на гитаре? Он гитару не понимает. А где нужно надавить? Где нужно ударить? Где нужно и как поставить пальцы? Где нужно и как посмотреть? И куда вообще смотреть? Куда смотреть? На аккорды? На струны? На людей? Куда смотреть-то? Где нужно делать что для того, чтобы ты запела гитара? А ты теперь не гитара, а намного больше гитары. Ты живое существо. Ты женщина. Каким образом запоет твое тело, запоет твоя душа? Где, что, когда и каким образом запоет? Ты этого знаешь? Я есть социально-биологическое существо под названием человеческий крокодил. Извините, пожалуйста, так крокодила никогда не заставишь петь по-человечески. Он всегда будет мычать, как морская корова. Понимаете, нам надо понять себя, кто я есть. А потом уже мы сможем задаться вопросом, а кто же мой партнер? Очень важно в этом отношении мои чувства по отношению к себе самому. Когда я себя самого не знаю, тогда я никогда не смогу отдаться в руки моего партнера. Христос о себе самом однажды сказал следующее. Вот внимательно слушайте. Филиппийцам 2 глава, мы находим следующее высказывание. Филиппийцам 2 глава. Я считаю, что это одно из самых красивых мест Писания. И вообще, это гимн, это песня, которую пели первые христиане, пели Я еще по сегодняшний день не видел этого гимна в музыкальной обработке, скажем, христиан. Я очень надеюсь, что спасение напишет такой гимн очень скоро. Это Александру Борисяку задание. Вы все слышали меня, да? Он тоже. В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Между прочим, здесь в оригинале написано, в вас должны быть такие же мысли, тот же самый образ мышления, какой был во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имя, дабы пред именем Иисуса преклонились всякое колено небесных, земных, преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Каким образом прославился Иисус Христос? Каким образом поднял его Бог на эту вершину славы? Каким образом? Три важных шага. Первый. Христос не почитал хищением быть равным Богу. Мы называем этот процесс процессом идентификации. Христос, другими словами, знал, кто он такой. Он знал, кто он есть. Он знал, что он есть Сын Божий. Он знал, что он есть Бог, пришедший в этот мир. И он не считал это хищением. Он не считал себя, так сказать, Машей с колхоза «Последняя пристань». А ведь он вырос в таком месте. Он вырос на хуторе близ Диканьки. Он родился в Назарете. Назарет – это самый угол, это последнее, так сказать, не буду говорить что, Римской империи. Там он родился. У него не было никакого шанса, родившись в Назарете, родившись на окраине Римской империи, родившись там, в Палестине, у него не было никакого шанса стать великим человеком, если говорить о каких-то возможностях, выходах. Его родители ничего не понимали в науке. Его родители не имели никакого доступа, никаких денег послать своего ребенка учиться. У Христа не было возможности стать личностью всемирной и вселенской известной. И он ей стал. Более 2 миллиардов людей в этом мире сегодня готовы отдать свою жизнь за этого Иисуса Христа. В прошлом году 250 тысяч людей умерло мученической смертью за это имя Христа. Их вешали, убивали. Только в одной Индонезии в прошлом году было сожжено более 4500 храмов и молитвенных домов. И христиане не стали мусульманами. Люди, которые готовы отдать жизнь за этого Иисуса Христа. Представьте себе, этот мальчик, Иисус, по имени Иисус, на этом хуторе палестинском, на окраине Римской империи, стал такой личностью. А процесс... Во-первых, он знал, кто он есть. Он знал, кто он есть. Он не посчитал хищением быть равным Богу. Когда я не знаю, кто я есть, тогда я никогда не смогу стать трансформационным элементом в моей семье, в моем обществе и так далее и тому подобное. Женщина, которая не знает, кто она такая, она счастья не даст. И она счастливой не станет. У нее будут иногда проблески счастья. И обычно это первые 3-4 года, когда он еще приходит с букетом цветов. А уже когда приходит с бутылкой водки, тогда все кончилось. Сначала цветы в пустой бутылке, а потом цветы исчезли, то бутылка теперь полная. Понимаете? Таким образом, уже не осчастливишь. И тогда все это кончилось, все кончилось. И вдруг уже не чувство, не счастье, не рай, не обещанный рай, а ужас. Фильм ужаса, начинающийся с утра и кончающийся вечером. Друзья мои, знать, кто я такая, кто я есть, знать, кто я такой и кто я есть. И как я чувствую себя в этом отношении. Для верующих христиан среди нас, у нас же тут различная публика, для верующих я хочу сказать следующее. Вы знаете, иногда вы являетесь членами в церквях, где вам постоянно твердят, что вы есть никто. Не возгордись, человек. Я понимаю. Вы знаете, что такое гордость? Гордость – это тогда, когда я себя самого не знаю и не принимаю таким, каким меня сделал Бог. А я хочу быть другим. Меня Бог сделал человеком с заданием руководить, а я вот руководить не хочу, потому что если буду руководить, буду гордым. Мне Бог не дал руководить, а я хочу руководить. Потому что если руководишь, значит, умеешь погоны. А имеешь погоны, значит, тебя будут слушаться. А будут тебя слушаться, значит, ты человек во славе. Я хочу то, чего хочу я. В этом выражается гордость. Но когда я хочу быть тем, кем меня сделал Бог, когда я нашел себя, нашел свою личность, я никак не буду гордым. Гордые люди – это люди с комплексом неполноценности. И когда церковь постоянно тебе долбит, или там общество долбит, что ты есть никто, тебе это надо понять, признаться в этом и сказать, слава Богу, что я червь на этой земле. Вот. Я рожден ползать. И Максим Горький прав. Рожденный ползать, что? Летать не может. Никуда он не улетит. Так я не рожден ползать. Не рожден, я рожден царить. Так сказано. И мы с вами вчера говорили об этом. Я рожден, я создан Богом царить. Я создан Богом любить. Я создан Богом творить. Я создан Богом быть Его прообразом. Нет высшего признания. Вы знаете, мы люди, божественное дворянство на этой земле. Поэтому не надо вести жизнь холопа. Не надо. Себя познать, себя увидеть. Познать, кто же я такой. Это первый важный шаг. Познать себя, опять-таки, во всех трех областях. И мы с вами говорили о том, что человек есть трехмерное существо. Познать себя в биологическом плане, познать себя в психологическом плане и познать себя в духовном плане. Познать себя, кто я такая, кто я такой. Познать и увидеть себя. Во-вторых, мне надо понимать, что я, как человек, обычно результат жизненного формирования. Я являюсь мой ветхий человек. Моя жизнь, такая, как она на сегодня, она является результатом жизненного формирования. В моих руках тачка, и на этой тачке кучу папок. Файлов, сказать современным кибернетическим языком. И в этих файлах всевозможные переживания, опыт жизненный и так далее, и тому подобное. О чем говорит мне моя жизнь? Что заставило меня быть такой, какая я есть? Какого рода переживания? Какого рода насилие? Кто я такая? Кто я такой? На настоящий момент. Что сформировало меня? Мы с вами в начале этого урока говорили о советизмах. Я продукт советского воспитания. И на сегодняшний день я горд этим. Только серость эту советскую я оставил в стороне. А ведь было очень много хорошего. Было бы глупо говорить, что все было просто тупо и плохо. Но это же неправда. Это просто неправда. Мне нужно понять, каким образом вырос я, как меня воспитали, и что в моем воспитании хорошее, а что плохое. Мне надо себя знать. И когда я смотрю на свою жену, я вижу иногда в ней мою тещу. И это понятно. Ведь моя теща – это мама моей жены. И многое в жизни и, так сказать, во внешнем облике моей тещи мне не нравится. Я бы никогда не женился на своей теще. Не знаю, как вы, но я бы не женился. Не женился. Вот и со своей супругой мы много говорили о моей теще и о ее теще. О моем тесте и о ее тесте. о моем прошлом и о ее прошлом. Я продукт социалистического воспитания, она продукт капиталистического воспитания. И вот теперь разберись. Мне необходимо было понять, откуда я и почему я так реагирую. Почему, например, я выходец из протестантской советской среды, каждый раз, когда меня похвалят, реагирую наплывом красного цвета на моем лице. И почему-то мои ноги потихоньку начинают дрожать. А когда ее похвалят, она смотрит и говорит: «Спасибо вам, я рада, что вы тоже заметили». Ну ничего себе. Как так? Она реагирует так, а я реагирую так. Раньше, в первые разы, когда я почувствовал, что она совсем по-другому реагирует, я ей сказал: «Сестра моя, жена моя, любимая моя, ты гордая». Советский мой подход мне просто выдал вот такое решение вопроса. «Ты гордая?» Она мне говорит: «Где?» Я говорю: «Ничего себе, вот упала». Даже не видит где. Это хорошо, когда человек видит, где он горд. Она даже не видит этого. Понимаете? Потом я скоро заметил, что она многое не видит того, чего я вижу. Это было бы еще не проблема, если бы только я видел, она не видит. Вдруг она стала приходить ко мне и мне такие вещи объявлять. Значит, она тоже что-то видит. Видит вещи, которых я больше не вижу. Потому что у меня правый глаз закрылся, ведь я был левым, понимаете, социалистом. Мы все на правый глаз были слепыми. Вот. А она мне стала открывать этот правый глаз. И на тебе, оказывается, и у меня проблемы. И я горд со всей своей смиренностью. Вот смиренный, загнанный подпольщик советского склада. Мы начали учиться друг у друга, понимать, что мой жизненный опыт, он очень важен, мне надо в нем разобраться, мне надо понять, почему меня таким сделали, ведь моя жизнь, она описывает ветхого человека. Все то, что сложилось в моей жизни, это то, что определяет моего ветхого человека. Это я принес в нашу совместную единицу, я принес это с собой. И когда у нас будут конфликты, у нас никогда не будет конфликтов на почве тех творческих, данных Богом, дарований, элементов моей жизни. Они всегда будут на почве вот этого, этой тачки, которую я тащу с собой. Все наши конфликты, они запрограммированы нашим прошедшим этапом. Апостол Павел однажды в своей жизни сказал следующее. Опять вы найдете это филиппийцам в 3 главе. Он говорит: «Братья мои», понимаете, это говорит богослов, это говорит корифей христианской мысли, это говорит человек, признанный везде и вся. Он говорит: «Братья мои, я себя еще не считаю как человека, который достиг. Но я одно делаю, у меня есть один базовый принцип. Я забываю то, что было вчера, и устремляюсь к цели моего призвания». Значит, я знаю, кем я должен быть, и я знаю то, кем я стал. И то, кем я стал, от этого я отказываюсь. Я борюсь. Я отлагаю в сторону. Или, как мы читали в Ефесянам, я снимаю этого ветхого человека и одеваю того, который поставлен Богом, ну, прямо перед моим носом. Это цель моего действия. Конечно, я могу убрать нос свой, посмотреть в другую сторону. И тогда уже обращаться не к цели моего призвания, а к цели призвания брата Ломоносова. Или сестры Кривоносовой. Или брата Черномырдина. Не играет роли какого брата. Но я иду уже в направлении не в моем, а в направлении другом, потому что я не знаю, кто я перед Богом. И это третий важный момент. Мне знать надо не только, кто я есть, но мне нужно, необходимо знать, а что же сделало со мной возрождение. Вот когда я стал верующим человеком, когда я пришел к Иисусу Христу, когда я покаялся, когда я установил личное отношение с Богом, что сделалось со мною? До этого Я, скажем, был азербайджанцем. А после? До этого я был русским. А после? До этого я был немцем. А после? До этого я был социалистом. А после? Имею ли я на это право быть социалистом? До этого я был капиталистом. А после? Значит, что сделалось со мной в день моего возрождения? Если я не отвечу на эти вопросы, если я не пойму себя, то я никак не могу принести в мою совместную брачную жизнь элемент трансформации, элемент счастья. Кто я есть перед Богом? Что сказано в Писании? Ведь в Писании написано 2 послание к Коринфянам, 5 глава, 17 по 20 стих. Если кто из нас во Христе, то он есть что? Старая одежда. Да? Нет. Новая тварь. Так там написано. Новая тварь. Все старое прошло. Теперь новое. Новое руководит моим днем. Новое. Так что это новое? Что новое-то? Я когда покаялся, мне сказали, что вы теперь новая тварь. Посмотрел в зеркало и увидел, что новую тварь. Увидел себя. Как был невыспанный рано утром, так и остался. Не выспанным. Но ведь что-то же изменилось. И многое изменилось. Многое изменилось. Со временем я стал понимать, что не только что-то изменилось, а я получил новое. Я получил дары. Дары Духа Святого. Способности, которых у меня до этого не было. Бог мне открыл совсем новый мир. Это познавалось шаг за шагом. И познается по сегодняшний день. Вы знаете, для меня самое интересное в жизни, это увидеть то, что сделал со мной Бог в день моего возрождения. Много я уже вижу. Да? И этот маленький Ваня, который родился в день моего возрождения в начале 70-х годов в Эстонии, этот маленький Ваня, он потихоньку становится больше и больше и больше и больше. Я поражаюсь всем этим возможностям, способностям, силе, этой духовной силе, которая заложена Богом в этого Ваню. А когда посмотрю на маленькую Корнелию, на мою жену, для меня нет ничего более интересного, чем выявить, а что же Бог вложил в мою супругу? И вы знаете, иногда меня сшибает с ног, что Бог вложил в нее. Познать то, что сделал Бог. Кто мой партнер, кто я? Перед Богом. Какие мне даны дары и какое мне дано задание? Какие даны ей дары и какое ей дано задание? Познать себя. Познать ее. Невозможно духовной жизни без определения этих элементов. Друзья мои, апостол Павел говорит о начале всякой семейной жизни. И говорит это он в книге Ефесянам в 3 главе. Здесь в Ефесянам в 3 главе мы читаем следующие слова. «Для этого преклоняю я колено мое перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Это 3 глава, 14 стих и далее. «От которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Между прочим, вот это слово «всякое отечество» можно перевести с греческого на русский язык и словом «всякая семья». Здесь разговор идет не о маскулинной части, о мужской части семьи, а вообще об этой целостности, об этой базовой единице брака, от которого именуется всякое семейство, всякая семейность, именуется всякое отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что такое широта, долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумению любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотою Божией. Друзья мои, Бог является основой всякой семьи. Он есть начало отечества. начало семейной жизни. И он утверждает, Павел утверждает, для того, чтобы мне вырасти в эту полноту Божию, мне необходимо преклонить колени перед этим началом и познать, и укрепиться в моем внутреннем человеке. Вы знаете, внутренний человек – это никак не внешний. Это ясно, да? Или нет? Или есть внутренняя внешность? Внешность – это биологический состав, это биологический взгляд на вещи, это мой имидж, мое «я» биологическое. Это так, как я предстал пред вами. А внутренний человек – это тот человек, который во мне, глубоко во мне, может быть, запрятанный. Это мои качества, это мои способности, это моя душа, это мой дух, это мое сознание. Я должен укрепиться во внутреннем человеке, укрепиться внутри себя, и тогда полнота Божия, она станет реальной возможностью для меня и для моей семьи. Я преклоняю колени перед Богом. Это значит, я сдаюсь. Когда человек стоит на коленях, поднял руки, он сдался. Я сдаюсь. Я сам своими путями этой полноты божественной не достигну. Не могу. Об этом мы с вами тоже говорили. Но когда я преклонюсь перед Ним, когда я сдамся, когда я соглашусь на то, что Он Творец, и Он меня создал, и Он знает, какие составные части моего «я» необходимо поднять, необходимо укрепить, необходимо усилить для того, чтобы я и мой партнер, другая часть этой брачной целостности, укрепились. Когда я это пойму и пойду этим путем, тогда я начинаю познавать широту, глубину, все другие измерения, любви Божией. И укрепляюсь в Боге. И мы становимся единицей уже неразрушимой. Единицей неразрушимой. Если у кого появились вопросы по ходу сегодняшнего утра, или, может быть, вы привезли с собой вопросы с прошлых уроков, я попытаюсь на них ответить.
Илганас, вот что делать, когда родственник вмешивается в жизнь семьи?
Вчера мы с вами говорили, что счастливая жизнь, гармоничная жизнь, жизнь в этой целостности божественной, возможно, только тогда, когда оба партнера уйдут от мамы и папы. Так и написано. Да? И оставит отца и мать. Оставит отца и мать. Это значит, откажется от этих внешних влияний. Особенно в наших культурах, в православной культуре, в исламской культуре, в мусульманской культуре. Там такого понятия нет. Там заповедь «почитай мать и отца твою, и матерь твою» играет очень важную роль. И причем понимается она так: мать и отец всегда и везде будут играть первую скрипку в твоей жизни. Как только они появились в поле зрения, они сразу берут на себя руководство твоей жизнью. Потому что они тебя родили, их надо почитать, поэтому их надо слушаться. Слепого послушания в смысле почтения в Библии не знает. Абсолютно не знает. Как раз наоборот. Бог нигде не говорит, ответственен, глава, да, ответственная личность, ответственная часть семьи за счастье, за мир, за гармонию в семье, это дед или теща. Читали где-нибудь такое? Нет такого. Написано, что муж является главой семьи. Да? Нигде нет никакой богословской подоплеки такому представлению, что почитать родителей – это значит разрешать им вмешиваться в жизнь. Это просто неправильно. И это будет ломать вашу жизнь. Многие пары расходятся, семьи разваливаются только потому, что их развалили их родители. Постоянно вмешиваются во все. Что делать? Я вам вчера рассказал, что я ушел. Уехали мы от ее, от моих родителей. Но вы знаете, далеко сегодня не уедешь, потому что есть телефоны. Да? Или можно посетить, приедут. И потом начинается та же самая история. Конечно, когда уедешь, тогда несколько проще, потому что, ну, звонить-то не будешь часами. Как раньше или позже ваш банк вам сообщит, денег у вас больше нет. И потом коммуникация прекратится. Поэтому мы уехали. Но это тоже не решение вопроса. Я думаю, что надо решать вопрос радикально. Отойти, оставить. Там написано «оставит отца и мать». Значит, оставит. Это сознательное решение. Это сознательное решение, которое нашло исполнение в жизни. Я решился, я оставил. Я вам приведу конкретный пример. Приходит ко мне пресвитер одной маленькой церкви, значит, руководитель, священник одной маленькой церкви в Германии. И рассказывает, живем мы с родителями моей жены. Вот. Они живут на втором этаже, я построил дом, мы живем на первом этаже. И постоянно они вмешиваются. Постоянно. Это ужас, что делается. Каждое утро, первым долгом, мы слышим, что завтрак мы накрыли не так. Вот. Картины мы развесили не так. Вот, одеяло лежало постелено не так. И так далее. Говорит, везде и повсюду не так. Просто не так. Что делать? Я ему сказал, слушай, где они живут? Говорит, на втором этаже. Я говорю, поставь стенку между вами и ими. Вот. Ну, если хочешь, говорю, дверь в эту стенку, только ключи пусть будут у тебя. Говорит, да слушай, у меня же отец... Тесть, он сам пресвитер. Я говорю, ну и что? Ну и что? Так он говорит, надо почитать отца и мать. Он говорит, я в ад попаду, если я буду делать такие вещи. Я говорю, слушай, твой тесть в богословском плане просто мелет ерунду. Он не знает, что он говорит. Ему это вложили в голову, а Библия этого не учит. Поэтому пойди к нему, сначала, говорю, настройся, попастись, помолись, да, потом вместе с женой отдохните 3-4 дня, уедьте из дому, потом приедьте домой, свари кофе, чай, устрой настоящий праздник и пригласи своих родителей. И сядьте вы за стол, и тогда ты встанешь и торжественно им объявишь, что с сегодняшнего дня у вас все будет по-другому. Картины вы будете вешать так, как вы считаете нужным. Что варить вы будете так, как вы считаете нужным. И если они будут вмешиваться, тогда ты просто закроешь перед их носом дверь. И повернешь ключ. И если они будут дальше вмешиваться, вы просто тогда попросите их найти другую квартиру. Он говорит, ну если я это сделаю, меня из церкви исключат. Скажи, что доктор Раймер мне это посоветовал. И пусть он обратится ко мне за советом. Пусть обратится ко мне за советом. Этот пресвитер мне позвонил и говорит, да вы что? Да как вы так с моими детьми? Я говорю, вы знаете, что вы разваливаете семью ваших детей? Вы знаете, что вы ведете себя вообще не по священному писанию? Вы знаете, что этого всего делать не надо? А они еще дети, он мне говорит, они еще дети. Я говорю, у этих детей уже трое детей. Вот тебе дети. Я говорю, они всегда останутся детьми, потому что это ваши дети. Это будет так, как у моей бабушки. Знаете, моей бабушке было уже 90, а ее средней дочке было 72. И вот однажды я прихожу к ней, моя тетя, она никогда не выходила замуж, и я слышу, она кричит, «Сусаночка, опять ты не убрала вещи, Сусаночка! Ты что, никогда не научишься делать эти вещи?» Две бабки, одна на 20 лет старше другой. И все еще Сусаночка не умеет делать так, как этому научила ее моя бабушка. Я зашел к ней, к моей бабушке, говорю, бабушка, теперь внимательно слушай меня. Я к тебе пришел не как внук, а как пастырь церкви. Еще раз ты назовешь мою тетю Сусаночкой и скажешь, что она сделала не то, что надо, я тебя поставлю в церкви на замечание. Она мне говорит, да ты что? Да, сынок, да так же не делается. Я говорю, нет другого выхода. Потому что ты заклинилась на Сусаночке. Ты просто заклинилась. И так дело не пойдет. Эти вопросы решаются только радикально. Когда мы уехали, жена моя и я, мама нам звонила каждый день. звонит. Ну, а слушай, ну, а как вы одеваетесь? Да ты что? Красную майку он одевает. Да нельзя красную майку, ты только подумай. И пошло, и поехало. Вот, мы решили, мы своей маме сказали, слушай, мама, звонить будем мы с тобой, перезваниться будем один раз в неделю. Четверг. От 5 до 6. 5 минут. И как только мы 5 минут поговорили, будем, так сказать, закрывать это дело. Она говорит, дети, вы меня не любите. Мы говорим, мы тебя очень любим, поэтому вот мы сейчас будем поступать так. Потому что мы устали от всех твоих красных маечек, извини. Вот. И что было? Как только мы устроим вот такого рода закон вокруг нас, поставим определенные заборы и скажем, мы в поиске и в формировании новой социальной единицы, так и скажите. Духовной единицы, новой единицы церкви. Мы хотим, чтобы в нашей семье Бог создал столб общения. Если вы религиозный человек. А если вы еще не дошли до этого, скажите, мы работаем над созданием устоев общества в нашей семье. Поэтому, мама, папа, извините, пожалуйста, у нас будет теперь вот так. И назовите им. Назовите, сколько раз вы будете общаться. Если вы живете в одном и том же поселке городского типа или в деревне, вы ей скажите, видеться мы будем раз в неделю. Реакция ваших родителей или ваших родственников будет автоматически негативной. Они вам устроят войну. Вы должны это знать. Потому что человек, мышление которого ненормальное, да, он себя ведет как? Ненормально. Больной будет себя вести, как больной. А на больных, в принципе, не обижается. Понимаете? Поэтому обижаться не надо. Они будут не только обижаться на вас, они будут на вас наговаривать. Они пойдут в церковь, скажут, что случилось с моими детьми. Они себя ведут не по-библейски, не по-богословски. А потом услышат, что были у меня на семинаре, скажут, вот у еретика вы бывали. И теперь все пошло этим путем. Обязательно будет так. Когда я знаю, что реакция на изменение мышления, реакция на ломку, на реформацию определенного менталитета всегда негативная, тогда мне легко обходиться с этим. Я знаю, будет такая реакция. И я на них не обижаюсь. С нами наша мама не разговаривала 2 года. Она вообще нам больше не звонила. Очень была обижена. А сегодня я у нее самый любимый. Я когда приезжаю, знаете, у нас какое отношение? Прекраснейшие отношения. Но за эти 2 года я ей звонил раз в неделю. В четверг от 5 до 6. Я ей звонил по 5 минут. Как обещал, так и делал. Говорю, мам, люблю. Она, ну да, хорошо. Положила. 5 минут прошло. Понимаете? Мы установили определенные законы, и по ним мы действовали. И потом у нас получилось, через 2 года мы опять собрались. Теперь она уже устроила пир. Говорит, дети, я поняла. Плачет. Говорит, давайте мы будем жить мирно. Она смирилась. Мы давно уже смирились. Вы знаете, что значит смириться? Смириться – это устроить мир. Да? Гармонию. Мира нет, где люди ведут себя в роли холопа. Там не смирение, там диктат. Это не смирение. Я хочу продолжить нашу тему. Когда мы с вами читали это место Писания о Христе, вот он не считал за хищение быть равным Богу. И потом второй этап. Он, не считая за хищение быть равным Богу, отдал себя, причем даже на смерть и на смерть крестную. Невозможно себя полностью отдать, не имея лица. Я всегда буду что-то другое отдавать. Я, может быть, отдам пол тещи. Да? Я отдам какую-то наследственность. Ну, я отдам, так сказать, мои половые чувства. Но себя ты лучше не раздавай. Когда я не знаю себя, я никогда не смогу себя полностью отдать. Христос не считал хищением быть равным Богом, и поэтому Он отдал свою божественность, отдал нам. Умер за нас, жизнь свою отдал. Вот она любовь. И нет большей любви, чем отдать свою жизнь за ближних, даже за врагов Он отдал. И понимаете, когда мы не знаем себя, мы не будем способны отдаться, действительно отдаться от такого общения. Поэтому такое знание очень-очень важное. Я понимаю, что многие из вас, может быть, уже 20 лет, как мы, или 30 лет, или 10 лет, или только 4 года вместе. И после 4-5 лет начинаются проблемы и так далее. Вам надо понимать, каждый конфликт, брачный, семейный конфликт в вашей жизни является индикатором тому, что вы что-то в себе не понимаете, и вы поэтому не способны полностью настроиться друг на друга. Вам надо понимать, что где-то, в какой-то области, вы не трансформированы в то существо, в ту половинную часть, которую создал Бог. А Он создал целое, этот круг, это целое так, что, в принципе, тут нет никакой возможности трения. Знаете, когда у вас целый круг, и этот круг просто разрезан полосой, тогда нет возможности конфликта. Конфликт появляется там, где наши плоскости несовместимы. Да? Несовместимы. Типично, у меня приехал к вам с зубными болями. Почему? Потому что у меня врач сделал зуб, вот наверху, и этот зуб, новый метод там, у нас новая система, какую-то пластмассу он мне туда загнал, я не понимаю всех этих вещей, всех этих тонкостей, и он слишком высок, и теперь постоянно трение. Зуб может быть сделан хорошо, но несовместим со всем остальным. Врач сделал хорошую работу, только то, что у меня уже существовало во рту, оно не вписывается в его хорошую работу, и теперь у меня зубные боли. Понимаете? Там, где у нас трение, там плоскости наши несовместимы. Поэтому нам необходимо разобраться в этом. Зачастую мы сами уже не можем. И тогда нам нужен душепопечитель. Нужен христианский психолог, душепопечитель, который разбирается в этих вещах, с которым надо сесть вместе и поговорить. Иногда этот психолог может быть нашим другом. И обычно мы, как семья, ищем семью. Да? Мы делаем большую ошибку, когда мы думаем, что все вопросы решают всегда только священнослужитель, обычно это мужчины. Я, например, таких бесед вообще один на один не веду. Я всегда приглашаю свою супругу. И мы вместе разговариваем. И смотрим на эти вещи вместе. И помогаем такой паре разобраться, выявить, а где плоскости не совмещаются? Где что-то нерешено? Где, в какой области необходимо помочь? Откровения вызывают всегда удивление в нас и порождают надежду. Когда мы открываем нечто, открываем для себя. Вот я открыл для себя Америку. Я открыл для себя вот эту новую мысль. И, может быть, здесь в течение этого семинара у некоторых из вас начнут загораться лампочки. Открыл, понял, открыл для себя. Откровения всегда вызывают надежду. Да я-то думал. Женщины. Я думал, что они такие простые. Оказывается, вот какой комплекс. Комплексное существо, женщина. Действительно комплексное. А если я глобально, тоже глобально закомплексованный, я-то не разберусь в этом комплексе. Значит, откровения, они заставляют нас удивляться, но они всегда порождают в нас надежду. Нам необходимо открыть себя и открыть себя нашему партнеру. Открыть, возможно, только в диалоге, в беседе. Поэтому это так важно. Я уже несколько раз повторился, и, наверное, еще 5 раз повторюсь. Потому что я убежден в том, что основная масса супружеских пар друг с другом не разговаривает. О себе самом. не разговаривают. Основная масса мужчин своей супруге, невесте никогда в жизни не рассказывала ничего о себе. Внутреннее. То, что делается в глубине моей души. То, кто я есть. Мои пожелания. Мое стремление. Мои развратные мысли, которые меня мучают. Раскрыть, открыть себя. Открыть, это иногда даже и ужаснуться. Если бы некоторые женщины знали, что мыслят и думают их мужчины, то они больше бы спать не спали. Или наоборот. Раскрыть, это открыть, это значит открыться, да? Допустить взгляд. А уже раскрыть, следующее, это вызывает в нас ломку и порождает покаяние. Я написал целый ряд мест Писания, вы можете с ними познакомиться. Раскрыть, когда открылся мне человек, теперь я захожу туда, в эти двери, и вдруг я начинаю находить вещи запыленные, нехорошие, некрасивые, вызывающие во мне страх. Любое отношение между двумя любящими друг друга людьми всегда будет вызывать ломку и будет вызывать в нас страх. Не было еще такого в моей жизни. Потому что новое, неизвестное, того, чего никогда не ожидал, да, оно будет вызывать во мне страх. Поэтому раскрывать можно только с целью покаяния. Когда я не хочу каяться, и когда я не хочу покаяния моей жены, когда я не хочу, чтобы мы друг перед другом раскаялись, пали ниц друг перед другом и открылись полностью, я лучше не раскрываюсь. Я покаяться не хочу, и поэтому не хочу показывать ничего. Я говорю, в идеальной семейной ситуации, там, где действительно мы хотим этой целостности, где мы хотим стать личностью брачной, хотим стать личностью супружеской, там, где у нас цель преднамеренно поставлена перед глазами нашими, там мы всегда будем искать вот такого раскрытия. Где есть секреты, нет света. Где есть секреты, нет света. Где нет света, тьма. Где тьма, там всегда холодно. Любви во тьме не бывает. Если я все еще засекреченный, все еще чего-то прячу, тогда в моей жизни, в этих областях нет любви. Но я знаю, как сложно это сделать. Знаете, как сложно это сделать. Вырос на деревне у дедушки. И первые половые опыты все были на зверях, на скоте. И теперь пойди к своей любимой и объясни ей, что такой скотский подход был началом половой жизни. Открыть это. Это вызвать в женщине ужас. Да ты что? Да как ты мог? А она как могла? Переживания с другими мужчинами, с другими женщинами. Когда нет этой открытой беседы, когда нет этой возможности принести всю эту грязь, все это прошлое, всего этого ветхого человека, принести это и оставить, и начать заново, тогда полной гармонии не будет. Потому что в этом круге целостном у вас постоянно будут какие-то кармашки секретов. И там, где эти секреты, там всегда, раньше или позже, вылезет опухоль. Она вылезет. И она создаст поле трения. Автоматически создаст поле трения. В любой области. Когда люди не способны больше разговаривать друг с другом. Приходят ко мне верующие люди и говорят, вы знаете, мы оба верующие, мы оба любим Бога, оба поем в хору. Вот, я работаю, пришла с производства, он работает, пришел с производства. Мы, когда мы пойдем в хор, мы на пути, может быть, еще обговорим музыку, которую мы будем там изучать. Это, может быть, мы еще обговорим. А потом придем домой, самое лучшее, еще переспим друг с другом. А разговор у нас, беседы больше никакой нет. Никакой. Мы давно перестали разговаривать. Мы не общаемся друг с другом. У нас нет больше непосредственного общения. У нас нет никакого общения. А там, где нет общения, там стало холодно. Там любви нет. Нет. Просто привыкли друг к другу. Да? Мужик с бабой. А женщина с мужчиной нет. Целостного, счастливого, гармоничного, созданного Богом, Божьего творения нет. Раскрытие вызывает ломку. И когда я знаю, что я не могу по-другому, я не могу по-другому разрешить открыть себя, я не могу по-другому разрешить врачу открыть мое тело, потому что опухоль, которая сидит во мне, он ее увидит, он обязательно ее увидит. Приходят ко мне люди на душепопечительную беседу, я им обычно говорю: вы знаете, если вы хотите, чтобы я вам помог, вы должны полностью открыться. Вы должны также знать, что Бог мне дал дары, сверхъестественные дары, посмотреть вам в душу. И поэтому я буду вам задавать вопросы, которые вам никак не понравятся. Если вы хотите, чтобы я вас погладил по головке, то, пожалуйста, закройте дверь за собой и оставьте этот кабинет. Если же вы хотите, чтобы я вам помог, если вы хотите, чтобы я вам помог, тогда вы должны понимать, что вот лежит у меня нож хирургический, да? И раньше или позже я вам сделаю больно. Я не могу вырезать эту опухоль, не делая вам больно. Это быть не может. Вам будет больно. Вам будет тяжело это пережить. Но я вам помогу. Я вас перевяжу. Я вас возьму за руки. Мы выйдем из этой проблемы. Но без того, чтобы вырезать вашу опухоль, я вам помочь в принципе не могу. Я только дам вам кучу медикаментов, вам немножко легче станет на пару дней, и вы уйдете домой и будете жить той же самой проблемой. Раскрыть это значит вызвать ломку. Закрытие делает новое начало возможным. Когда мы раскрываем и знаем, что никогда больше этой главы никто не закроет, тогда, конечно, раскрыться невозможно. Когда же я знаю, что я раскрываюсь, потому что мы вместе закроем это дело. Мы пришли к Богу, мы принесли это к Богу, мы знаем, что мы грешники. Мы знаем, что мы оба грешники. Мы знаем, что нам обоим нужна трансформация. Мы знаем, что мы оба на пути к этой целостности. Мы знаем себя. И вот мы принесли это, раскрылись. И для того, чтобы закрыть. Вы знаете, я считаю это прекраснейшим подходом Бога к нам, людям. Вы знаете, если бы Он постоянно копался в нас, Он постоянно напоминал нам наши грехи, Он этого не делает. Написано в Священном Писании, что Он взял грехи наши, когда мы приносим его, наши грехи к Нему, и Он их бросает в пучину морскую. У меня в моей Библии написано в книге пророка Михея, где этот стих цитируется, написано большими буквами: «Не рыбач». Он забрал у меня грехи мои и бросил их в пучину морскую. И они ушли, утонули. И нечего мне их поднимать обратно. Один из самых больших уроков, который я получил за свою жизнь, я получил его от одного крестьянина, бауэра, крестьянина, фермера. Посетил его, и он говорит: вы знаете, я хотел бы вам прочитать проповедь. Я говорю: ну давайте, читайте. Он меня вывел в поле, в большой навозной куче. Подвел к этой навозной куче, дал мне руку палку и говорит: копайся. Перед тем, как я начал копаться, спрашивает: воняет? Я говорю: не воняет. А почему не воняет? Ну, говорю, засохло, ну не воняет. Покопайся, говорит. Начинаю копаться. Опять все начинает вонять. И воняет страшно. Говорит: теперь воняет? Воняет. Говорит: копайся. Еще копай. Воняет? Воняет. Еще копайся. Еще копайся. Еще больше воняет. Почему воняет? А потому что то, что засохло, было мною опять-таки вскрыто. Поэтому Бог, когда Он нам прощает грехи наши, Он закрывает эту главу. Понимаете? Все старое, в Библии написано, прошло. Бог сделал что? Новое. У Бога такого не бывает. Он не повторяет эти вещи. Когда мы пришли, покаялись и простили друг другу, и закрыли эту главу. Нельзя ее через 20 дней опять повторять. Даже тогда, когда поведение повторилось. А у нас получается как? Ну, прости меня, дорогая. Прощаю. Хорошо. Через 2 недели опять сделал то же самое. Приходит, прости. Она ему говорит, как я тебя прощу? А помнишь ты 2 недели назад? А 3 недели назад? А 2 года назад? Да ты знаешь что? Знаешь, что ты такой? Да ты всегда был таким. Ты. И поехала. И все вспомнили, начиная с родов и кончая днем рождения. Все вспомнили. Значит, прощения нет никакого. Если мы вскрываем вещи и согласны их открыть, нам необходимо с самого начала научиться прощать. И понимать, что если я не прощу должникам моим, тогда мне что? Не проститься. Если я не закрою эту главу в жизни моего партнера, он никогда не закроет главы во мне. А я грешник. Нет такого человека, который мог бы сказать, я вот не грешник. Библия учит нас, 1 послание Иоанна, 1 глава, 8 стих, что если кто говорит, что он без греха, он что? Лжец, лжет. И нет истины в нем. Мы все грешники. Но мы прощенные грешники, и мы грешники, которым Бог дает возможность перестать грехи грешить. Мы на пути трансформации, освящения, мы на пути к освящению. Закрыть – это значит дать человеку возможность начать заново. Человеческая ответственность и дар Божий. Библия нас учит, что жизнь новая, жизнь в гармонии, жизнь в мире возможна только благодаря божественному дару. Мы никогда сами себя, утопая, не спасем. Бог нас спасает. Мы не можем себя спасти. Мы никогда не сможем сами создать гармоничного брака. Мы не сможем. Нам надо понимать, что человек, живя на этой земле, живет на этой земле на линии фронта. Вы понимаете? На линии фронта. Библия нас учит, что наша борьба, она не против крови и плоти, а против сил, духов поднебесных, сил черного, темного склада, злых сил, которые пытаются сломать, разломать, уничтожить. Их целенаправленность поставить нас под удар. Все мы находимся в таком положении. Здесь на земле мы живем на линии фронта, а на фронте стреляют, и поэтому в нас стреляют. Мы сами себя спасти не можем. Поэтому все попытки создать гармоничную жизнь у человека раньше или позже оказываются на свалке истории. Ведь это, разве это плохая идея создать коммунизм на земле? Это царство братства, любви, гармонии. Это тогда, когда я уже не живу индивидуализмом, а я разрешаю каждому вырасти в то достоинство, которое подобает этому человеку. Разве это плохая идея? Это прекрасная идея. Прекрасная идея. Ну и создали коммунизм. Помню, в 70-х годах я был убежденным молодым, который еще не попал в сферы влияния, да, на пути наверх. Убежденным в мировую революцию. Я был убежденным. Один из немногих, может быть, но я был. Я верил в эту идеологию. Я верил в эту идеологию. Как сейчас помню, один из моих преподавателей марксизма-ленинизма рассказывает мне анекдот. Рассказывает анекдот про бочку с пивом. Может, вы знаете. Старик подходит к бочке с пивом. Продавали у нас пиво раньше с бочек таких пивных. И говорит, сколько стоит вся бочка? А ему продавщица говорит, да что, старый, с ума сошел, что ли? Это же 800 литров. А он ей говорит, все куплю. Все свои сбережения принес. Купил все. Потом встал и громко закричал. Друзья мои, я уже старый, умирать буду. У нас, как при коммунизме, пиво бесплатное. Берите, кто сколько хочет. И вы можете себе представить, соцреализм вокруг этой бочки с пивом. Значит, начались такие раздоры. Каждый хочет больше, и все сразу. А 800 литров никому не выпить за раз. И поэтому идет война вокруг этой бочки. Конечно, объявилась милиция. Кто учинил такой беспорядок? А женщина говорит, вон, старик, видите, купил всю бочку, и дурак раздает. Они ему приходят и говорят, а что вы раздаете? Он говорит, а я, мне умирать пора. Всю жизнь ждал коммунизма, коммунизма нет, решил посмотреть. И говорит, увидел. Вот я увидел. Почему это так? Почему это так, что все наши светлые мечты, тут наша утопия коммунистическая. А ведь существовали и другие утопии. Это не только тут. Человек живет этой утопией, вот он создает себе рай на земле. Но почему-то всегда наш рай земной кончается джунглями, хаосом. Почему это так? Потому что человек сам себя обустроить не может. Мы сами себя спасти не можем. Нам необходим Божий дар. Спасение – это дар Божий. Освобождение – это дар Божий. Трансформация человеческой жизни в этот идеал, сотворенный Богом, это дар Божий. Если мы не будем жить с Богом, мы всегда будем жить полуиспеченными. Мы никогда не достигнем цели. Это нам понимать надо. Мы можем попытаться по-другому. В демократических условиях демократического общества никто не будет убеждать ближнего своего жить идеалами, с которыми он не согласен. Живи как хочешь. Пытайся обустроить свою жизнь так, как ты думаешь. Но тебе надо понимать. Посмотри на историю. Прочитай. Посмотри, и ты увидишь. Идет по истории человечества кровавый след. И этот след, он маркируется утопиями. Человеческими утопиями. В надежде построить себе рай на земле. Не получается. Бог с самого начала нам говорит, что сами мы не можем. Он нам дал дар. Но это одна сторона. Другая сторона, нам необходимо понимать, что человек не только получил дар, но Бог, давая человеку дары, полагая в его руки способности, он требует от него отчетности. Бог никогда из нас не сделает марионетку. Многие из нас хотят этого. Есть такие религиозные группировки, где так и учат. Говорят, вот если ты покаешься, тогда ты, в принципе, оставил свой разум на кресте Голгофском. Да? Сам не думай, сам не мысли, сам не развивай ничего. Ты, в принципе, готовенький, потому что на кресте Голгофском висит твой мозг, твое мышление. Ты не думай о личной работе над самим собой. Так люди часто поступают. «Ну я же покаялась», говорит мне женщина. «Я покаялась, муж мой покаялся. Почему у нас не получается?» Я говорю, «Ты покаялась, правильно. Бог тебе дал дар, дал дары. Он тебя оснастил способностями, и теперь Он хочет, чтобы ты работал, потому что освящение есть труд». Душепопечительная работа всегда связана с чем? С работой. С трудом. А труд всегда дается трудно. Раз трудно, значит работать надо. А раз работать надо, значит надо найти время на это. Многие супружеские пары времени на совместную жизнь, на обустройство своей совместной жизни не имеют никакой. Она работает на производстве, зарабатывает деньги, он работает на производстве, зарабатывает деньги, они строят дом, они строят это, строят то, строят еще что-нибудь. Но на совместную жизнь у них времени нет. Они вообще ничего не отвели. На это времени нет. Понимаете, одна из самых больших проблем зависит от того, что мы не взяли на себя ответственность. Я ответственен. Я вам говорил, что мужчина по Священному Писанию отвечает за освящение своей жены. И Бог с вас, мужчин, спросит. Он спросит, женщина твоя, жена твоя, она куда повесила свои мозги? Ей вообще было разрешено развивать свою личность? Ей была дана такая возможность стать членом Царства Небесного таким, каким я сделал эту женщину? Он спросит с нас, это ответственность за мной, это не ответственность за дядей Петей или за Духом Святым. Это моя ответственность, моя. Поэтому для меня в моей семейной жизни это стало одним из самых важных моментов. Мы, например, каждый год, как минимум раз в год, проводим вместе время, где мы анализируем нашу жизнь. Ну да, вы скажете, вы академики, вам проще. У меня жена лингвист. Вот, она занимается семантикой языка, вот разложит все по детально и так далее. Вам легче, может быть, не думаю, нам намного сложнее. Вот, намного проще, когда нет этой семантики, и нет всей этой детальности, когда человек есть человек и смотрит на вещи целостно. Иногда проще, иногда, конечно, сложнее, когда не ищу вообще никакого выхода. Мы находим время и проводим совместное время. Поэтому каждый год мы ищем вот этого уединения. Оставляем наших детишек, на родителей, на друзей и уезжаем. Уезжаем. Причем не только каждый год, почти каждый месяц. Я хочу хоть один целый день, один день в месяц. Разве это много? Может, немного. Один день в месяц. И не родился тот человек еще на эту землю, у которого нет одного дня в месяц, которого он просто взял и сказал, вот в это воскресенье мы с тобой просто будем я и ты. И мы уедем в Беловежскую пущу и будем посещать медведей или там зубров. Нам не нужны люди вокруг нас, нам никто не нужен. Мы останемся вдвоем, и мы будем говорить о нас, мы будем говорить о себе. Мы посмотрим на свою жизнь. А если мы верующим, будем молиться друг с другом. Понимаете? Каждый раз, когда я проведу день с моей женой, тогда мне на следующей неделе обязательно, ну, знаете, нужна такая, покупать ей цветы. А когда я полгода с ней не общался, я почему-то всегда забываю цветы. У меня уже нет никакого настроения на это. Потому что я с ней не общаюсь. Мне необходимо найти вот этот контакт, да? Взять на себя ответственность. А взять на себя ответственность то же самое, что вот, допустим, с тещей. Та же самая история. Мне Бог дал ответственность, Он мне сказал, делай, и я делаю. А если не делаю, будет хаос. Мне Бог дал ответственность за духовное благоустройство в моей семье. Я получил, значит, делай. И когда я делаю, когда я следую этим принципам, Бог начинает благословлять. Значит, дар Божий, он никак не снимает с меня ответственность. Как раз наоборот, он меня облагораживает, дает мне возможность, силу быть ответственным. Хочу сказать, что когда мы коммуницируем друг с другом, когда мы начинаем отвечать друг за друга, нам необходимо понимать, что есть базовые принципы, фундаментально важные принципы, которые необходимо учитывать. Мы с вами говорили о гнилых словах. Я с этого хочу начать. Сказанное еще далеко не услышано. Когда я говорю своему партнеру, я говорю своему мужу, я говорю своей жене, слушай, дорогая, давай мы с тобой. Это далеко не значит, что он меня услышал. Вот вы участвуете в этом семинаре, а его тут нет. Или ее тут нет. И вы приедете домой и начнете говорить об этих вещах. Вы скажете, вот я была на этом семинаре, я тебе расскажу. Он говорит, ну рассказывай. Пока ты рассказываешь, он семечки шелкает. Ага, говорит, ну да, ну конечно. И не слушает. Она сюда вошла, отсюда вышла. Почему он не слушает? Потому что он, может быть, считает, что вам это надо, ему это не надо. Вам это необходимо, ему это не... Это совсем до лампочки. Ему это не надо. Значит, сказать надо так, чтобы услышал. А для того, чтобы сказать так, чтобы услышал, надо подумать, как сказать, где сказать. Вы знаете, особенно женщинам, до нас такая сила сказать так, чтобы услышал. Найти момент, подготовить ситуацию так, что он действительно услышит. Я не думаю накричать. Да? Я разговариваю о соблазнах, о инструментах чисто женственного склада. Знаете, почему в любом в фильме о шпионаже всегда женщины играют важную роль? Соблазна. Потому что это вложено в женщину. У нее есть эти возможности. Скажи так, чтобы тебя услышали. Услышанное еще далеко не понято. Тебе надо понимать, что если меня услышали, я же сказал, да, я слышал, ну и что? Сказать это значит, надо так сказать, чтобы меня поняли. Понятое далеко еще не признано за истину. Мне необходимо сказать так, чтобы то, что осознано мною, было осознано моим партнером истиной, базой, фундаментом наших отношений. Только когда мы оба решимся, вот это фундамент наших отношений, на этом фундаменте мы будем строить нашу жизнь. Мы так решили. Когда истина стала фундаментом нашей жизни, тогда она освободит нас. Признание за истину еще далеко не означает, что такое признание связано с внедрением в жизнь. Признал за истину, а делать не делает. Знаю, что надо бы так, а вот не делаю. Да? Возьмите ту же самую тещу. Знаю, что тещу нельзя пускать каждый день на кухню, потому что она постоянно толкает нам свои щи. А мы их не хотим кушать, эти щи. Они надоели. Вот. Тогда просто решись, скажи, извини, мамочка, щи мы будем кушать наши, а ты, пожалуйста, ищи другое место. Ищи, не ищи, а ищи, мамочка, ищи. С любовью сказать. Если не решишься, не устроишь определенный принцип, закон, утвердишь его и скажешь, так у нас будет. С любовью, без всякого азарта, без всякого шума. Скажи и сделай. Значит, надо понимать, признание еще далеко не внедренное в жизнь. Однажды примененное еще не вызывает радикальных перемен. Очень важный момент. Если я один раз сумел применить, а потом больше не применяю. Понимаете, трансформация – это процесс. Раздеться. Я же не могу раздеть мой пиджак со скоростью звука. Раз и все. Это же процесс. Даже вот сейчас длится определенное время. И чем шире я становлюсь, я же все-таки авторитетный человек, тем тяжелее мне снимать мои старые пиджаки. И время на это надо. И чем больше я расхожусь, тем тяжелее будет снимать ветхого человека. Чем больше я жду, тем больше времени пройдет. Чем старше я становлюсь, тем тяжелее. И чем дольше будет для меня снять с меня все это ветхое. Понятно? Я думаю, это понятно. Измененное поведение еще далеко не измененная личность. Это тоже очень важный момент. Я уже начинаю себя вести по-другому, но, может быть, я себе веду по-другому, потому что я боюсь попасть в ад. Я не хочу быть другим, я просто боюсь попасть в ад. Я, в принципе, еще Алеша. Какой был, таким и остался. Но я страшно боюсь, если я буду себя вести не так, как мне говорит этот брат Раймер, я попаду в ад. Или брат Петя, или сестра Алена, кто бы там ни говорил. Значит, мне диктуют извне, я боюсь и делаю. Измененное поведение еще недалеко, неизмененная личность. Мы же заинтересованы в измененной личности. Я хочу, чтобы я не только вела себя по-другому, не только вел себя по-другому, чтобы я был другим. Был другим. И последнее. Измененная личность еще не идеальная личность. Когда я изменился, во многом уже изменился, мне надо понимать, мне нельзя останавливаться. Между прочим, здесь на земле идеала мы никогда не достигнем. Библия поэтому говорит, если человек говорит, что он без греха, он лжет. Мы всегда в пути. Мы странники на этой земле. Мы на дороге. Мы на дороге к лучшему. Мы постоянно в процессе трансформации. И когда мне человек говорит, вы знаете, а я уже достиг, я говорю, ну и все, заржавел. Консерва. Здравствуйте, консерва. Тот, кто достиг, тот законсервирован. Тот уже не двигается, не живет. он стал памятником. Стоит истукан, памятник, и показывает. Все вот в какую-то сторону показывает. А не видно куда. Я спрашиваю, почему у нас всегда памятники стояли вот с таким протянутым пальцем? Почему? Знаете почему? Обычно все эти истуканы говорили, то еще не отдал. А ну давай сюда. Ты еще что-то имеешь свое. Вот. С протянутым пальцем. Стоит этот истукан. Человек, который перестанет изменяться. Человек, который выйдет из этого и процесса трансформации. Семья, брак, который больше не трансформируется. В ней неинтересно жить. Она застыла. Там ничего нет интересного. Там все вымрет. Там уже будет никакого стимула. Не надо говорить, а у нас стимула нет, потому что жена у меня не стимулирует. Или муж у меня такой, знаете, у него все замерзло. Он уже несущественное существо. Понимаете, муж у меня такой. Не надо такие вещи говорить. Я думаю, мы поняли, что тогда, когда я понимаю целостность, необходимость этой целостности, я всегда буду заинтересован взять за руку моего партнера и пойти путем трансформации. И до самой поздней осени в моей жизни. Самому пожилому студенту моему сейчас за 70. Докторант пишет свой докторский труд. Я всегда поражаюсь его жене и ему. Приходит ко мне сдавать работу. Вот приходит ко мне и приходит не один. Приводит с собой жену. Сидят, улыбаются, знаешь, хихи-ха-ха, ну, как молодые люди, да? За ручку держатся. Я смотрю на них, говорю, слушайте, мы о работе хотели поговорить. Ну, да, мы вместе поговорим. Ну, как, она-то при чем? Ты же мой студент. Он говорит, а я без нее как без головы. А кто пишет, спрашиваю, работу-то? А он мне говорит, я пишу, а она поддерживает во мне дух. Вы знаете, они уже 50 с лишним лет вместе. И все еще кудахтают, как молодые пацаны. Понимаете? Развивается, идет процесс трансформации. И он мне так и говорит. Вы знаете, если бы я писал работу, я бы написал работу, как освободиться от такого гериатрического натиска. Это когда у тебя начинает потихоньку все застывать. И тебе пора в дом зрелых. Это зрелый человек, это престарелый человек. А человек, который зреет, человек, который в процессе зрения, созревания, процесс, который не закончился, это человек живой. Он на пути к изменению, на пути к идеалу, идеалу божественному. Если у кого появились вопросы по ходу, я попытаюсь на них ответить.
Объясните, в чем, на ваш взгляд, заключается дар безбрачия?
Библия учит нас, что человек, которому Бог предназначил жить без супруга, значит, он такой человек выбывает из этого круга, из этой целостности. Вы помните, мы с вами описывали вот эту целостность имиджа Божия в нас. Вот. А когда человек выбывает из этого, он остается один. Ему не хватает определенной части. Значит, пути удовлетворения внутреннего, душевного, духовного удовлетворения такого человека, они укорочены. Там не хватает определенной части. Поэтому Бог такому человеку дает в общении с Богом определенный дар. Это сверхъестественный дар. Это сверхъестественный дар. Дар безбрачия. С ним играться нельзя, потому что иногда девушки, а у парней это реже. Я встречал очень много женщин с даром безбрачия. У вас тут в Бресте некоторых встречал. Вот. И говорили мне, что у меня вот дар безбрачия. Распространяться с этим даром, раскидываться с этим словом никак нельзя. Потому что дар безбрачия – это дар, который делает человека счастливым без общения биологического, чисто душевного, духовного общения с партнером другого пола. Человек и так получает духовные, душевные, физиологические удовлетворения. Вот. И Бог это делает. Это сверхъестественный дар. Его невозможно продуцировать. Поэтому, когда люди говорят, а я вот останусь один, а я хочу сам, а потом всю жизнь мучается. Говорит, как увижу опять бюст женщины, даже памятник меня начинает мучить. Я говорю, дара безбрачия у тебя нет и не было. А потом иногда посмотрю на сестру, вот, тут у вас в Бресте смотрел на нее, у нее такие, знаешь, были такие собачьи глаза, верные глаза, верные. Да? И смотрю, в душе у этой женщины поет вот эта скрипка, да? Играет эта скрипка женская, и видно, что она функционирует, что она способна на чувства, что она не только способна на чувства, любая женщина была бы способна, но ей нужно удовлетворение этих потребностей. Тогда я говорю, извини, у тебя этого дара нет. А раз нет дара, значит, проси у Господа, чтобы Он тебе дал партнера. Или дал дар. Может дать одно, как другое. Апостол Павел говорит, он хотел бы, чтобы все христиане были такими, как он. А я говорю, я хочу, чтобы все христиане были такими счастливыми, как я. Я счастливый. Я не хочу быть апостолом Павлом в отношении жизни без супруги, потому что моя жизнь, она прекрасная. А его жизнь тоже была прекрасна, потому что он получил этот дар. Еще вопрос?
Бог создал человека и дал одну половинку в жизни или много у него есть, существует? Вот, например, для меня существует одна половинка в свете или много? Угу. 2-3.
А сколько вам надо? Вы видите, я понимаю вопрос за вопросом. Потому что очень часто, вот когда люди в церквях, в церковных обществах, наподобие описанного случая, приходят, они говорят, давай будем молиться, чтобы Бог мне открыл, потому что для меня существует только одна. Я всегда говорю, это глупо. Потому что существует для меня одна на одну жизнь. Да? А вот, скажем, мой партнер погиб, ушел из жизни. Это же бывает, что для меня не существует второй половинки. Да? Я очень-очень надеюсь, что моя супруга, она будет жить дольше меня. Поэтому она на 7 лет моложе меня, понимаете? Я не хочу второй половинки. У меня столько работы вот с этой одной. Вот. Поэтому я думаю, что надо понимать, что у Бога есть целый ряд различных вариантов на мою жизнь. И Он желает сознательного отношения к партнеру. Поэтому и любовь, вы знаете, любовь – это не дело чувств. Любовь – это дело решения. Любовь, в принципе, связана с моим сознанием. Поэтому, когда я решился жить с этой женщиной, да, я полюбил определенные, даже биологические данные, и потом я понял, и стал с ней общаться, и решил, я решил с ней жить. И теперь сознательно обустраиваю мою любовь. Вот. У меня было бы еще целый ряд вариантов, но этот один мой сейчас. И он для меня, пока мы оба живы, единственный вариант. Поэтому на практике семейной брачной жизни существует только один вариант. А теоретически их много.